Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очень необычный формат. К нам в гости пришла замечательная Наталья Ремеш, автор всем известного мультсериала про Миру и Гошу. Мы с Натальей находимся в разных локациях, поэтому такой необычный формат кадра. Мне, по крайней мере, предстоит очень интересная для меня беседа. Здравствуйте, Наталья, очень рад вас видеть.
Здравствуйте, Александр. Моя задача сегодня – поставить вас в неловкое положение. Задавать вам вопросы, на которые сложно ответить, на мой взгляд. И еще раз спросить вас про вас.
Знал бы я, что так будет.
Я, поскольку была в Казахстане на вашей лекции и слушала, как вы рассказывали о себе, или это вы рассказывали после, у вас, вы не совсем прям сразу детский психолог, вы еще были учителем, правильно?
Я изначально вообще-то был молекулярным биологом, если уж так копать. Потом по образованию и очень короткой стартовой деятельности. Потом я действительно закончил музыкальное училище по классу классической гитары и преподавал в музыкальной школе музыку больше 10 лет. А уже потом произошла некая сюжетная история, в результате которой я оказался в своем нынешнем качестве.
Как так получилось? Вам что, нравятся дети? Почему вы решили связать себя с детством?
Мне нравятся дети, как это ни рекламно звучит, но это простая правда. Мне нравятся дети, я очень люблю детей, я люблю с ними быть. И, в общем, я должен признаться, что, видимо, это не случайно. Знаете, как говорят, маленькая собачка до смерти щенок. Но с психологией получилось, хотя, может, действительно, отчасти поэтому, это был некий учебный год, 92-93. В школе, где учился мой сын, это одна из сильнейших московских школ, может, даже российских, и там был некий 9 класс, очень, простите за лексику, шпанистый, хулиганистый, это был такой бич школы просто. На нем все давно поставили крест и не чаяли этих детей на переходных экзаменах отсеять. И по разным причинам, почему-то вот я хотел думать про этих детей, про угрозу для моего сына и моего пасынка, он тоже там учился. И вот тоже книжно прозвучит, но так было. У меня в голове перещелкнуло, и я прям почувствовал, что вся агрессия этих шпанистых ребят исключительно от домашней недолюбленности, что это прямое продолжение тех подзатыльников и пинков, которыми их утром провожают из дома в школу. И я стал ходить думать, как мне к ним пойти, взять их под крыло. И вот как-то, ну, сейчас очень наивно звучит, я бы сейчас, наверное, на это не решился. А тогда, на мое счастье, по наивности, я хотел как-то вот придать им прям чувство уверенности, защищенности. И я не думал в таких выражениях, как психолог, психология. Но у меня сложился какой-то такой посыл, и я пошел в этот класс из той вот формы, которую я придумал, мало что получилось, это правда было наивно, а вот из посыла получилось, наверное, потому что он был, ну, искренним изнутри. И у меня с ним очень быстро установился контакт, и главный из этих закоперщиков, там, ну, трое, скажем, до сих пор, сколько прошло, 30 лет больше, до сих пор, ну, родные, близкие люди. Сейчас им уже 45.
Фантастика. Да, вот интересно, кстати, я когда-то со своим психологом этот вопрос обсуждала. Почему некоторым людям нравятся дети, а некоторых людей дети раздражают? Даже свои собственные и, соответственно, чужие. Вот вам как кажется? Вообще видите вы такое различие или нет?
Да, верю, мы просто это видим. Но мне кажется, что это различие не врожденное, не психотипическое. Это различие, немножко рискованную вещь скажу, ресурсное. Человеку психологически эмоционально истощенному труднее общаться с детьми, потому что с детьми можно общаться по большому счету только односторонне. От ребенка ты не будешь ждать, что он примет в себе участие, вникнет, задаст какой-то вопрос или посчитается с твоим состоянием. С ребенком можно общаться, ну, по-настоящему только отсюда туда. И вот когда человек, правда, истощен, ему очень труден такой собеседник, партнер по ситуации.
Окей, а вот то, что... Я, наверное, про себя скажу. У меня есть такое ощущение, меня дети всегда удивляют, любые дети. Конечно, свои дети в особенности, потому что ты видишь прогресс между тем, какой она была вчера, и что она уже говорит сегодня. У меня дети вызывают удивление каждый раз. И мне кажется, что даже если у тебя нет ресурса, то, наверное, хотя бы это будет у тебя вызывать какие-то положительные чувства.
Понимаю вашу мысль. Получаю часто тоже такое удовольствие от общения с ребенком, но для меня это вишенка на очень массивном торте, который без этой вишенки для меня сильно лаком. И я сейчас понял еще более рискованную вещь. грустную для признания, но ее надо честно озвучить. Почему так приятно будет общаться с детьми? Тут очень в чем риск? Рискованная аналогия с домашними животными, с собакой, с котенком. Почему мы так любим домашних животных? Потому что с ними очень легко чувствовать себя действительно хорошим. Им очень легко, очень нетрудно доставить удовольствие. Погладил, чуть-чуть поиграл, и вот им уже приятно. А мы все так устроены, что мы чувствуем себя хорошими, когда от нас хорошо. Я думаю, что удовольствие детей в значительной степени сродни этому. Почему вот с маленьким ребенком легко, а с подростком уже труднее? Потому что маленькому ребенку очень легко сделать хорошо, очень легко доставить удовольствие.
Да, согласна. Да, а когда он взрослый, он вроде как уже еще не взрослый, дать тебе много не может, а берет от тебя очень много, и тебе приходится... Ты не получаешь такого удовольствия, как с малышом, потому что радость ему доставить достаточно сложно. Подростки же часто в таком отрицании находятся. И мне кажется, ну, там, конечно, много элементов, но вот я так вспоминаю свой опыт общения с своими старшими детьми. Наверное, подростковый возраст был для меня все-таки в этом плане более сложный, чем когда ты с малышами можешь легко что-то решить. Но я с вами хочу перейти вот к нашей главной теме. А тема следующая. Это контент, который потребляют наши дети. Видеоконтент, может быть, какие-то игры, челленджи, мультики. В общем, все, что они могут посмотреть на экранах, будь то телевизор или гаджеты. Когда я начинала заниматься этой деятельностью, которой я сейчас занимаюсь, собственно говоря, созданием контента, я читала исследования, и в этих исследованиях везде сквозила одна и та же формулировка, что детский контент – это заменитель няни, что родители включают детям телевизор или гаджеты в тот момент, когда они понимают, что они уже все, им надо отдохнуть. Поскольку сейчас в современном мире очень много родителей, которые задумываются о том, что смотрят их дети, то когда они включают им контент, они испытывают чувство вины, потому что фактически я как бы отделываюсь от ребенка, и дальше я там не знаю, что он посмотрит, и как он себя будет, какие выводы он сделает, когда он посмотрит контент. Вот сталкивались ли вы в своей работе с тем, что родители беспокоятся насчет телевизоров, телефонов, айпэдов, и с какими проблемами они к вам приходят, если можно об этом как-то в общем плане сказать?
Ну, конечно, сталкивался, это вообще не то выражение. Практически все родители озабочены этой, да, универсальной, глобальной проблемой, и, на мой взгляд, правильно озабочены, и вы сказали по ходу своего как бы вопроса, на самом деле, несколько очень важных утверждений, а вовсе не вопросов. И одно из них – это то, что действительно мы, родители, очень часто это используем в качестве какого-то заменителя, суррогата, ну, грубо говоря, вот заткнуть ребенка мультиком. Няня не няня, вот, но как-то обеспечить себе хоть на время свободу рук и возможность дышать. И тут такая грустная частая диалектика. Мы без этого не можем. Мы не только родители, мы живые люди. Действительно, мы не можем всегда упруго, энергично и дееспособно функционировать. И нам нужен передых, и если нет этого возможности обеспечить как-то высокоорганизованно, цивилизованно, в ход идут те средства, которые подручны, с одной стороны. Во-вторых, контент, к чему я сейчас приду, а во-первых, того, что ребенок неизбежно чувствует, что я от него, грубо говоря, хочу избавиться. И понимаете, еще что усугубляет проблему? Мы к этому средству прибегаем тогда, когда, правда, уж совсем истощены, когда очень торопимся, в кусках некогда. И поэтому очень редко бывает возможность как-то очень простодушно объясниться с ребенком и взять это на себя. Санек, прости, знаешь, хотел бы сейчас с тобой, но никаких сил нет. Я хочу сейчас, чтобы ты на время отвлекся, я бы как-то смогла расслабиться. Это было бы тоже не сахар, но это меньше зол. Но нам даже себе трудно отдать в этом отчет и себе так честно в этом признаться, поэтому мы просто считаем, что это одна из возможных норм, а ребенок чувствует, что да, это одна из возможных норм в том, что от него хотят избавиться.
При этом дети все-таки любят смотреть мультики. Мало детей, которые откажутся смотреть эти мультики. А как вы вообще относитесь к тому, что дети проводят энное количество часов, не знаю, минут, 10 минуток в день за просмотром контента? Не обязательно мультиков, может быть, чего-либо другого.
Сейчас скажу. Но вы сказали важную и правильную вещь. Дети любят смотреть мультики, разумеется, да. Поэтому, казалось бы, как бы это ни урон, ни ущерб для них. На самом деле нет, потому что он мог получать ровно такое же удовольствие от мультика вместе с родителем. И это очень важно, чтобы у ребенка этот мультик не ассоциировался с его какой-то такой изолированностью, чтобы действительно с ним валяться на диване бок о бок, смотреть мультик и как-то смотреть вовлеченно, иногда комментируя, смотри, куда он пошел, смотри, чего она боится. Что касается контента, то тут вот что. Разумеется, дети очень падки на плоский юмор, на черный юмор, на фекальный юмор. Это не здорово, но это неизбежно, это ни разу не страшно. При некоторых правильных приходящих условиях ребенок это перерастет. Точно так же, как они перерастают вкус там эстетический, яркую, броскую, страшную одежду. Я помню, как моя дочка, ну, это не очень выразительный пример, но, я думаю, вы, слушатели, поймете аналогию, она в свое время безумно увлекалась Натальей Орейро. Помните, «Ламбаду» пела?
Конечно.
Вот, у нее все стены в детской были оклеены такими постерами огромными, собирала какие-то открыточки, с ней очень фанатка такая была истовая. И в какой-то момент, что-то она очень заболела, я помню, дома поздно вызвали скорую, ждем или врача, и она вдруг говорит, только снимите это все, а то что это врач обо мне подумает. Ребенок это перерастает, переживает. Тем быстрее, тем более бесследно, чем меньше чувствует родительское напряжение вокруг этого временного нездорового пристрастия. И дети обожают там какашка, пиписька, вот скажем это слово, они начинают хохотать, потом это само проходит. Но очень важен культурный контекст семьи. Громко прозвучит, но не знаю, как иначе сказать. И если родители действительно живут какими-то своими вкусами, своими, ну, простите, правда, ценностями относительно там этнических различий, вкусовых различий и так далее, ребенок это рано или поздно переймет. Если родители озабочены какой-то там ксенофобией ребенка или выпиющей безвкусицей, но немножко не фокусируется на это в своей внутренней частной жизни, никакие убедительные объяснения ребенка не переориентируют.
Ну вот давайте, я с вами буду разговаривать как мама сейчас. А я много общаюсь именно в женской такой среде. Детско-родительской есть где-то 3% пап, но в основном это мамы. И вам любая мама сейчас на это скажет. Ну, Александр, ну вот здесь вот нам все это. Мы так устаем. И приготовь, и подумай, как ему подарок на день рождения друга собрать. И в школу, значит, карандаши поточи, все это делать. Давайте я хотя бы на мультиках буду расслабляться. Вот буду, вот включайте ему на эти полчаса и отдыхать. Мне-то, как же я, мне мой ресурс как восстановить? Что вы скажете, Александр, маме?
Я скажу следующее. Сестра, скажу, понимаю тебя как родную. Но представь себе, вот действительно у тебя такая работа, плотная жизнь, действительно и работа, и семья, и какие-то свои обстоятельства, интересы, родственники. Плотная. И тебе предлагают какой-то очень интересный, очень перспективный проект, прям замечательно возможным результатом, многое сулящий, но он требует фулл-тайм включенности. Впишешься ли ты в него, подпишешься ли ты под ним, ничего не меняя в своей жизни. То есть, включая с него по остаточному принципу, когда вот будут окошки, когда ты вечером, когда ты на выходных, тогда буду в этот проект включаться. Очевидно, нет. Не потянешь. Так вот, взращивание успешного, позитивного ребенка – это исключительно ресурсоемкий проект. Он не может успешно идти по остаточному принципу. И понимая вот эту усталость и необходимость заткнуть и так далее, и, повторяю, имеем на это полное право. Вот при всем моем понимании, да, успешный ребенок, да, ценности, но все-таки мне же надо как-то такое, тогда я скажу, ну, конечно, надо, я сам такой одним мир мазанный. Но если она скажет, как мне вот это все разрешать себе и мультик, и оставить его на няню, и так далее. И как мне сделать, чтобы он был успешным и гармоничным, позитивным? Не знаю, я не вижу такого способа.
Я хочу поделиться своим опытом. Возможно, кто-то из родителей узнает в этом себя. У меня есть ритуал. Каждое утро мы просыпаемся с детьми, и они включают мультик. А я готовлю завтрак и ланчбоксы. Мы живем в Нидерландах, в школу нужно собирать детям ланчбоксы. И иногда я делаю быстрее, это все заканчивается за 20 минут, и мы садимся завтракать. Иногда это 40 минут. И моя 8-летняя дочь уже начала смотреть не просто там, например, Disney, она уже включает YouTube. И я не контролировала, что она смотрит. Но в какой-то момент, нарезая, значит, колбасу на бутерброды, я слышу там, знаете, вот этим голосом, а у меня это женщина, у которой самый огромный размер груди в мире, и каждая из ее грудей весит 45 килограмм. Я такая, мама дорогая, что смотрит мой ребенок? Я выглядываю, Мир, что ты смотришь? Челленджи, давай обсудим, как мы будем контролировать контент, который ты смотришь. И мне потребовалось несколько дней, чтобы просмотреть весь возможный контент, который, конечно, не весь интернет, но посмотреть хотя бы форматы. Есть челленджи? Среди челленджей что есть? Вот Влад Бумага не очень, а Мистер Бист прикольно, давай посмотрим, обсудим. Среди там детского контента распаковки. Распаковки — это классно или нет? Давай посмотрим. Окей, ты готов смотреть распаковки? Но мы договариваемся, что мы не требуем потом все это купить, потому что это невозможно. Мы такими темпами просто сойдем с ума и завалим весь дом. Действительно пришлось инвестировать в это время, чтобы понять, что я готова давать ребенку посмотреть, и что нет. И комментировать. Если она хочет, например, смотреть какой-то контент, который, я понимаю, точно нездоровый, мне нужно проводить профилактическую беседу. Говорит, я понимаю, что тебе это может быть интересно, но я хочу, чтобы ты понимала. Это вот как junk food, это как плохая еда. Да, ты сейчас сидишь и смотришь все подряд, но твой мозг, в твоей голове остаются как бы отпечатки этого всего. И, в принципе, мы заставили список фильмов, мультиков, каналов, которые она может смотреть. И с утра теперь она просыпается, просматривает список. И пока я готовлю завтрак, она выбирает что-то из этого списка. Такой лайфхак неплохой. Теперь у нас контент... У нее происходит самомодерация такого контента. Теперь скажите, что я молодец, Александр. Мне нужно одобрение психолога.
Вы очень большой молодец. И я помню, это мое впечатление от нашей первой встречи, когда я слышал ваше выступление, где-то мы с вами были тоже. Вы, правда, очень большой молодец. Говорю это не для комплимента, а чтобы подписаться под вот таким отношением к контенту, к возможности, к попытке его регулировать. Что здесь, в частности, ну, вот в первую очередь обращает мое внимание на себя, это то, что в этот вопрос был вложен большой-большой ресурс. Прям вот большой ресурс. Это не было, по крайней мере, в вашем описании, это не было назидательно, это было очень содержательно. Потратила время, думала, как объяснить и так далее. Дальше я хочу это прокомментировать для... Вот для какой части аудитории. Знаете, Наташа, вот у нас с вами, правда, разговор, ну, как бы деловой и медицинский, здесь нет места никаким ни комплиментам, ни ложной скромности. Ну, я вас, на самом деле, очень плохо пока знаю, но все-таки потому, что знаю, вы производите впечатление человека, которого в народе называют сильным. Вот сильный человек. А у сильных людей есть такая особенность, им сложно понять, как устроены мы слабые. А слабому человеку, вот из того, что вы сказали, что слабый человек, я услышал, что надо не просто там, допустим, запретить ребенку, но это как бы все понимают, что это очень, что это беспомощно. Я запретил, она понуро покивала, а под одеялом потом ночью там с подружками на перемене. А вот надо объяснить, чтобы она поняла. И вы объяснили, как мне показалось, как я услышал, ей действительно объяснили. А вот это место мне хочется развернуть для всей остальной аудитории. Потому что в этом месте нам всем хочется как объяснить? Знаешь, это вредно. У тебя еще молодой мозг, он не то впитает, не так сориентируется. И такого рода объяснение для ребенка остается пустым звуком. Я понимаю, что у вас они были не такими, но я не хочу, чтобы аудитория вот так это поняла. И что для меня вот точно было бы исчерпывающим объяснением, в остальных случаях, что мне хочется подсказать аудитории, действительно, даже не конкретное выражение, а это интонация, это ощущение, внутреннее ощущение человека, который прекрасно понимает, как силен был бы для него самого этот соблазн и в детстве, и, может, даже в взрослом состоянии. И говорит поэтому об этом не сверху вниз, а как бы, ну, простите, как курильщик с 40-летним стажем, который понимает, что он же использовал себе легкие, хочет от этого предостеречь начинающего. И тогда нам, может быть, станет понятно, что какие-то вот эти контенты, так называемые, при всей их одиозности, может, не так травматичны для детской психики, вот это там какой-то гигантский бюст, ну, условно усмотрено, увидит она, услышит, и бог с ним. А про какие-то, правда, надо сказать, что, знаешь, ну, допустим, порнография, или примеры возьму, такая вот лакомая вещь, прям хочется ее смотреть. И важно, чтобы это сказал человек, который испытывает небрезгливость к этой порнографии. С этой интонацией ты этого слона не продашь. А который действительно понимает, как, ну, может быть, не для меня лично, но для кого-то это вот правда лакомо. И знаешь, смотришь, не можешь оторваться, а там при этом происходит, правда, определенные процессы. Ты неизбежно, невольно привыкаешь к тому, что это может так, оно и ничего. Это потом так портит личную жизнь, что мало не покажется. И ребенок может не понять этой там логики или аргументов, но он услышит искренность интонации, на нее он может повестись. Вот только это место я хотел бы прокомментировать.
Мне кажется, вот это очень важный момент, мне хотелось бы отдельно подсветить это. Я всегда говорю, когда общаюсь с родителями, опять же, подчеркиваю, как человек, который работает с детьми, потому что я постоянно наблюдаю за ними там на детских площадках, дома, у меня очень много всегда детей вокруг, потому что я беру из их жизни сюжеты для мультиков и для книг. Так вот, человек, который наблюдает за детьми и потом видит, как себя ведут родители зачастую, я замечаю, что у многих родителей у самих нет ответа, почему, например, нельзя смотреть порнографию или почему нельзя пятую шоколадку. Да потому что я так сказала. И у нас у самих зачастую нет понимания какого-то аргумента. Не потому что нельзя просто, а потому что есть какое-то обоснование. И дети очень часто просто нельзя не воспринимают. Им хочется понять, а почему нельзя все-таки? Потому что хочется же съесть эту пятую шоколадку. Мне кажется, что родители очень важно внутри для самому себе ответить на этот вопрос, в этот ответ поверить. Может быть, кстати, посмотреть в интернете, может спросить чат GPT, почему этого нельзя делать. А получить эти аргументы, самому внутри быть более уверенным в своей позиции, тогда и ребенку мы будем говорить не с назидательной позиции, а с позиции диалога. Давай поговорим. Оставайся все еще в родительской позиции, но все-таки давай обсудим. Вот я знаю то-то, то-то, то-то. Поэтому, там, не знаю, мы не едим только шоколад на завтрак, обед и ужин. Мне кажется, это может помочь.
Да-да, совершенно верно. Вот я ровно это имел в виду, но до этой конкретики не досказал, не договорил, не додумал. И действительно, тут очень важно до диалога с ребенком внятно отдать себе отчет. Вот там порнография вредна. А почему? Действительно ли вредна? Чем конкретно вредна? Ну как, это искажает там представление о жизни. Какие представления? Чем искажает? Вредны ли боевики? Может, и нет. А если да, то чем конкретно? Короче говоря, действительно, это надо додумывать, чтобы это можно было убедительно объяснить друг другу. Человеку, которого тебе не важно заставить, а просто важно действительно донести свое видение. И вот если ты эту определенность внутри нащупываешь, тогда вперед. Если нет, надо нащупывать.
Да, придется найти ответ. Я вам сейчас начну задавать вопросы на сложную тему для себя. И мне бы очень хотелось, чтобы вы ответили честно. Как бы вы ни относились, потому что вы знаете, сфера моей деятельности, я делаю мультики в области эмоционального интеллекта, которые рассказывают детям про различные эмоции, герои проживают эмоции и проговаривают их. Но поскольку у нас это НКО, это организация, которая не зарабатывает деньги, мы собираем деньги с людей и на эти деньги делаем мультики через крауд-компании, у нас всегда возникал вопрос, как только мы приходили в различные фонды, нам говорили, ну докажите, покажите, как такой контент влияет на детей и учит их, развивает у них эмоциональный интеллект, учит их понимать свои эмоции. И на самом деле исследований практически нет на этот счет. Я многие базы смотрела, как мультики влияют на детей. Есть как бы что-то как-то, скорее, как они измеряют уровень эмоционального интеллекта, когда дети смотрят мультики про эмоции. Но в целом каких-то серьезных исследований нет. Вот как считаете вы, действительно, может ли контент помочь ребенку там разбираться со своими эмоциями, развить эмпатию, там, не знаю, начать чувствовать эмоции других людей, лучше себя защищать, если они посмотрели примеры в мультиках. Что вы на это думаете, честно?
Очень важные вопросы, и я вот их перечень, который вы озвучили, сейчас выстроил бы, ранжировал бы по причинно-следственной последовательности, что ли, простите за тавтологию. Вот для этой всей успешности ребенка, эмоционального интеллекта, понимания своих чувств, а далее первая очередная вещь, на мой взгляд, это действительно постепенное развитие, выработка у ребенка эмпатии. То есть, прежде всего, понимание чужих чувств. Так устроена психика вообще ребенка и взрослого, что она что-то сначала понимает в чуже, а потом постепенно это переносит на себя. Для того, чтобы ребенок начал понимать чужие чувства, ему надо их показывать, эти чужие чувства. Не рассказывать, не объяснять, не логика. Показывать. Он должен видеть что-то такое, что его трогает. Или что его радует. Он должен увидеть, что персонажу, которому он уже начал сопереживать, потому что уже какое-то длительное время с ним что-то происходило, не обязательно что-то значимое. Но вот он уже себя начал с этим персонажем отождествлять. И вот тут с ним что-то произошло. И они вместе испугались, или вместе обрадовались, или вместе решили кого-то обмануть, или кому-то рассказать правду. В общем, надо предлагать ребенку что-то такое, что вызывает его сопереживание, а не какую-то ментальную, правильную, логическую работу.
Как он потом это проецирует на себя? Окей, как вот он свои... То есть он понял другого человека, но как он начнет сам тогда понимать, что он чувствует?
Простите, я вот что понял, что тут никакой разницы нету между детскими, никакой возрастной специфики нету. И тут такая же разница, как для взрослого человека, между, там, скажем, очень хорошей правильной публицистикой и каким-то хорошим художественным явлением. Что касается вашего вопроса, как ребенок начинает потом это, как говорят психологи, интерализировать, переносить на себя, начинает понимать себя. И вот тут речь идет о механизме, о системе, которая, в принципе, срабатывает подобным образом, когда человек, в принципе, начинает про себя что бы то ни было понимать, про чувства, про внешность и так далее. Это слова, это знаковая система, слова.
Угу.
Если бы у волка была эта знаковая система, он бы понимал, что вот эта штука у других особей называется хвост. Значит, у меня тоже есть, вот это у меня тоже хвост. Раз тот хвост может быть пушистым или куцым, значит, мой хвост тоже... кажется, пушистый и так далее. Если ребенок начинает понимать, что вот это состояние, которое выражается в таком поведении, называется радость или скука, или страх, или удовольствие, он потом эти же слова прикладывает к своим таким же состояниям, к своему такому же поведению.
Еще задам вопрос. Ты вопрос, который обычно задают не родители. Я бы, конечно, хотела бы, все-таки, чтобы это прозвучало из уст специалиста. Например, моему ребенку еще рано смотреть мультик, а ребенку, например, 6 лет, а я знаю, что у нас возрастная категория к 3, потому что он так переживает, когда что-то происходит с главным героем, что ему становится страшно, он говорит: выключи, 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 я не могу на это смотреть, или убегает в другую комнату. Поэтому я мультики не включаю, например. Вот что вы скажете, что происходит с ребенком в этот момент? Это не всегда, не обязательно с нашими мультиками, это, в принципе, зачастую родители рассказывают, как дети реагируют на контент. Что происходит и что делать родителю? Действительно ли выключать в этот момент?
За этим описанием для меня могут стоять две совершенно разные картины. Это может или идти речь о ребенке с какой-то как раз очень сильной эмпатией, который чрезвычайно чувствителен, и действительно поэтому его правильно только не выключать мультик, значит, не отграждать его от мультиков, а давать ему самому это регулировать, что не хочешь смотреть, что хочешь смотри. А может за этим описанием стоять ребенок с очень высокой тревожностью, это бывает еще чаще. А бывает и то, и другое, два посуда в одну посуду. Ребенок с высокой тревожностью, а эта тревожность всегда связана с какой-то небезопасностью в отношениях с родителями. Эта небезопасность может быть связана не только с тем, что его там наказывают, на него кричат и ставят в угол на колени на горох, но с любой, даже самой цивилизованной формой непринятия, когда ребенок видит, что его то хвалят, то ругают, то не принимают, то принимают. И у ребенка с тонкой эмпатией от этого развивается высокая тревожность, и его очень ранит сильно выраженные эмоции, не только отрицательные. Ему иногда бывает непереносимо, чья-то такая бурная радость. Вот, с этим надо разбираться. Ни в одном из этих случаев не надо ребенка ни заставлять смотреть мультик, ни специально запрещать. Пускай он сам это регулирует, как хочет. Разумеется, это не разговор, что ему рано еще смотреть мультики. Тут я с вами совершенно согласен.
То есть тогда родителю что, пойти к психологу или посмотреть, чем он может помочь? Или там, я знаю, что кто-то нам советовал, например, можно поставить на паузу и сказать: это мультик или это фильм, это актеры, они играют. Давай посмотрим, ты готов дальше посмотреть мультик? То есть как вообще дальше это проживать? Что с этим делать?
Первое, что делать, там действительно поставить на паузу, или ребенок уже сам метнулся прочь от этого экрана, и прислушаться к себе, родителю. Вот этот момент, это состояние моего ребенка вызывает у меня, ну, не обязательно даже протест, но напряжение или протест, или реально сочувствие к нему.
Да.
И если сочувствие, то дать этому сочувствию в первую очередь полный ход и выход, обнять его: чижик испугался, миленький, какой-то у меня чувствительный, какой-то у меня добрый, как ты жалеешь всех. А если напряжение, тогда с этим разобраться, понять, что если... состояние моего ребенка, у меня родители вызывают напряжение, я в этом точно не виноват. Да, это не здорово, но я себе этого не выбирал. Надо к себе тоже отнестись в этом месте с сочувствием. Но дальше смотреть. Оказывается, наверняка, и в целом ряде других сюжетов и ситуаций, какой-то неадекват, как мне кажется, моего ребенка вызывает у меня напряжение. Скорее всего, это причина его переживаний.
Я сейчас задам мои любимые вопросы про гендерные во все вот эти все моменты. Я просто себе сразу, я сразу представляю, когда вы описываете ситуацию, я представляю, как, например, испугался мальчик. И если с ним сидела рядом мама, возможно, она скажет: мой бедный мальчик, не бедный, мой дорогой, любимый, ты такой чувствительный. Если там рядом оказался папа, чаще всего папа скажет: ты что, не пацан? Ты что, не мужик? Ты чего боишься? Мультика какого-то? Вот у меня ощущение такое общее по воспитанию детей, что мальчикам не разрешено испытывать страх и грусть, потому что что-то слезы льешь, что-то сопли на кулак наматываешь. А у девочек проблемы с выражением гнева. Если девочка злится, то родители обычно очень резко реагируют. Вот что вы думаете на этот счет? И от чего, откуда это идет? Почему вообще вот такая вот история, что родители так остро реагируют у мальчиков на страх, например, а у девочек на злость? Если вы тоже это замечали.
Несомненно, да, насчет реакции на злость девочек не уверен, сходу вот так я не вспомню. Ну, так, много таких примеров или даже сколько-то. А вот такая реакция на сентиментальность, скажем, мальчика, да, она очень типична, ее происхождение совершенно понятно. Главной целью фигуры воспитания из мальчика всегда, что для чего были нужны мальчики и мужчины, что составляло жизнь на Земле во все предыдущие века и тысячелетия. Это бесконечная драка, борьба за существование, войны. Поэтому надо было вырастить воина. Воин не должен переживать, воин действительно не может быть сентиментальным. И эта традиция идет из тьмы веков, к сожалению, к несчастью. К еще большему сожалению, даже когда это внешне вроде бы удается, и из мальчика вырастает такой брутальный мужчина, веский, резкий, категоричный и так далее, мало кто замечает, что он при этом совершенно нересурсный, он не включенный, он не занимается детьми, он в них не вникает, он их не берет на себя. Это все женские глупости, они сами справятся. Из-за этого у всех на свете мужчин развивается справедливое ощущение, что женщина более ресурсная. А женщины бедные этого не понимают. А женщина смотрит на этого брутального мужчину, вообще на мужчину, и считает, что вот это же мужчина, вот это оно, он меня возьмет на себя, он будет ответственным. А мужчина, этот псевдобрутальный, смотрит на женщину ровно с тем же, но гораздо более обоснованным ожиданием. И это является очень болезненным противоречием, из-за которого так трудно формируются наши пары и так нездорово живут, как правило.
Я где-то у какого-то психолога недавно слышала о том, что мужчина в итоге в женщине ищет эту материнскую заботу, любовь, кто его примет со всеми его эмоциями и будет его контейнировать. А женщина такая, типа, у меня и так уже дети есть, спасибо, можно я буду их контейнировать?
Ну, я не знаю, кого услышали, но я об этом кричу на всех углах, в меня все женщины
ищут. Может, это булыжник. Вы были?
Может быть, да, я получаю со всех сторон за это тумаки, и женщина справедливо говорит, если он такой нересурсный, зачем он мне? Затем, что других нету. Простите, я сейчас ушел с сильной стороны от нашего главного разговора, но я уже договорю мысль. Тут еще важно понимать, что это моя мужская нересурсность, это не твой пожизненный крест, женщины. Это мое стартовое ожидание. Даже если я действительно очень успешный, социализированный, ответственный, вот прям вот такой-такой. Но мне на старте надо убедиться, что ты со мной не потому, что ты восхищена моими достоинствами, а потому что ты видишь мои неизбежные все равно недостатки, слабости, какую-то неуверенность, как я завидую приятелю или олигарху. Видишь, и тебя эти мои недостатки не раздражают, не отталкивают, а трогают. Ты понимаешь, что это моя слабость. И вот если мужчина видит не техническое искреннее такое отношение со стороны своей женщины к себе, если он привыкает к полной безопасности отношений, вот тогда он постепенно расправляется, наливается своим мужским весом, и тогда становится на того самого мужчину, на которого эта женщина справедливо рассчитывает. Только не на старте отношений. Ты меня сначала долюби.
Еще я хочу сказать, что я часто тоже слышу от женщин, поскольку я вот более в женской комьюнити с ними работаю фактически, что очень трудно даются женщине мужские слезы и фрустрации. То есть, с одной стороны, мы говорим, что мы хотим чувствовать, что у мужчины есть эмоции, он должен эти эмоции выражать. С другой стороны, как только мужчина рассыпается, он действительно как-то, не знаю, падает в уныние или вдруг у него слезы, для женщины это наступает какая-то паника, потому что вот как раз мы видим воочию, что я не могу на него опереться, он плачет. И это женщине передается очень тяжело.
Угу. Ну да, это может быть связано с тем же самым стереотипом изначально, что же мужчина – это принц на белом коне, и рыцарь в латах и доспехах.
Да. Возвращаясь обратно к детскому контенту, почему я не люблю, вообще обожаю, честно говоря, все мультики Диснея там 90-х, 80-х годов про принцесс, но сама суть, что всегда везде всех спасает принц, а без него принцесса никак, из тех старых мультиков. Я каждый раз, когда смотрю своими детьми эти мультики, говорю, девочки, это все классно, я обожаю, но без принца она бы тоже смогла. Имейте в виду, что не только от поцелуя можно, там, не знаю, прийти в себя и сесть на коня и куда-то уехать.
Угу.
А скажите, пожалуйста, как вы думаете? Наверное, есть какое-то обоснование, психологическая работа мозга, я не знаю, как нейробиологическая. Почему некоторые дети, они просто проваливаются в контент? Вот они смотрят, им включили, они смотрят, смотрят, смотрят. И когда родители выключают, говорят, все, хватит, все, выключили. У ребенка начинается истерика. А другой ребенок, хорошо, выключили, так выключили. Куда идем? Что, зубы чистить? Почему так происходит?
Угу. Вот в конце вопроса, Наталья, вы на него по существу ответили.
Так.
Потому что второй ребенок сказал, ну ладно, куда идем? У него есть ощущение близости с родителями, включенности, мы. А у первого, ну, у всех детей, безусловно, это есть, только в разной степени. А у первого ребенка, героя вашего описания, это мы очень рыхлое. Выключили мультик, я действительно провалился в свое одиночество. Это очень простая разница. И тут идет речь не о количестве человека часов, сколько мы там ребенку читаем, возим в аквапарк или что-то такое. Речь идет, пускай о самой примитивной форме настоящей включенности. Когда мы с ребенком болтаем, вникаем, играем, смотрели мультик, повторяю, только вместе, не смотрели мультик, то тоже делали с подушек какую-то норку, закапывали там клад секретик и так далее.
Вот давайте тогда поговорим про контакт. Ну, мы... Меня еще так воспитывали. Самое главное, значит, чтобы сыт, обут, здоров и чтобы учился. А мы сейчас начали все больше говорить про эмоции. Для большинства людей все еще это совершенно непонятная история, зачем это нужно и насколько это большую часть занимает в процессе воспитания. И я, в принципе, только недавно, наверное, стала дальше в меньшей степени говорить про эмоциональную связь, сколько вообще в целом про контакт с человеком. Как этот контакт с ребенком вообще формируется? Когда вы, вот психологи часто говорят, надо чувствовать ребенка, надо идти за ребенком, а родитель не понимает, как ему этого ребенка почувствовать, как бы этот контакт вообще восстановить. Что это такое? Вы можете как-то это раскрыть и рассказать, как вообще, в принципе, этот контакт формируется между родителем и ребенком, не только когда ты его обслуживаешь как бы функционально, но и когда у вас еще есть общение друг с другом.
Очень интересный и очень, вот уж действительно непростой для меня вопрос, прям непростой, но тем более интересный и важный челлендж. И первое, что мне приходит в голову, это почему этот контакт изначально может быть нарушен или не установлен. Наталья и наши слушатели, все, что я скажу, это не камень в чьей-то неблагород. Мы не виноваты в своих родительских и человеческих неправильностях. Мы себе их не выбирали. И виноватых мы не ищем. Я озвучиваю только причинно-следственную связь. И вот что первым делом может мешать изначально установлению этого контакта, казалось бы, такого естественного, какие сложности контакта там с новорожденным, с полугодовым. Это внутренний протест. Это вот буквально внутренний протест. И вы знаете, я сейчас вспомнил, несколько раз в жизни уже вспоминал, вот я в своей первой родительской жизни был полной противоположностью всему, что сейчас описываю. Я был крайне назидательным, агрессивным, истеричным, просто какое-то моральное чудовище. Безо всякой рисовки говорю. А к рождению второго ребенка я уже как бы был полностью носителем этого языка на наше с ней счастье. Но я помню, что последнюю каплю, неожиданно для меня, последней каплей были комментарии моей тогдашней, уже, к несчастью, покойной тещи Лидии Константиновны, которая мне сказала, я до сих пор не знаю, это правда или она придумала, наврала. Знаешь, она говорит, это было за несколько дней до рождения дочки. Знаешь, она говорит, я сейчас слышала какую-то радиопередачу, где говорили, что на ребенка ни в коем случае нельзя даже внутренне раздражаться. Вот она кричит по ночам, плачет, уже родители изнемогают, устали. Вот даже что внутренней претензии не было. Простая банальная вещь, но почему-то вот это она окончательно припечатала, запечатала мою уже созревшую внутреннюю вот эту позицию. Когда этот протест внутренний в нас поднимается, мы в этом, правда, не виноваты, виноватых нет, но вот это мешает настоящей близости с ребенком. Это часто цитируют в виде какой-то красивой фигуры речи, но это для меня медицинская содержательная правда. Мы не любим тех, кому мы оказались так или иначе безучастны или оценочны. Вот, поэтому, когда у тебя родители, вот что-то не то, ты чувствуешь, нет какой-то близости, надо прозвонить, как сказали бы электромонтеры, свои ощущения, где у тебя есть к ребенку претензии, найти их и с ними разобраться. Их вытеснить определенным клином. Это один заход. Другой, тоже очень банальный, но очень-очень действенный. вспоминать себя ребенком. Вот прям вспоминать себя ребенком. Представляете, что бы я хотел по отношению к себе, чего бы я не хотел по отношению. Как на меня ребенка подействовали бы вот эти же фразы, лексика, интонации, которые я сейчас к ребенку обращаюсь. Как можно чаще. И, наконец, в-третьих, если ничего из этого не срабатывает, обратиться за помощью, с экспертной помощью, к самому компетентному в этой ситуации партнеру, так к ребенку. Санька, а чего хотел бы? Поиграть, поболтать, почитать? Поиграть! А знаешь, я вот прям не умею, можешь научить. И спокойно, тут же можно себе позволить любые свои неловкости, нелепости, косяки, спокойно вот уж действительно то пойти за ребенком.
А мне бы сейчас хотелось воспользоваться этой возможностью и обратиться к тем родителям, с вашей, через вас, которые переживают, что они не любят играть с детьми. Это то, с чем я регулярно сталкиваюсь и слышу от мам. Но что делать? Я не люблю играть с детьми. И родители чувствуют себя от этого плохими. Плохими родителями, плохими людьми. Вот вы что можете подсказать таким людям, которые постоянно страдают от своего нежелания играть с детьми?
То, что я всегда подсказываю, сегодня уже не раз подсказывал нашим воображаемым героям нашего описания обсуждения, по поводу любой своей неправильности, недееспособности, неприглядности. Прежде всего, действительно, не технически, полностью себе ее не просто простить, посочувствовать себе в этом. Так же, как я себе сочувствую, если я заболел ковидом, если я сломал ногу, если меня обокрали. Ничего из этого я себе не выбирал, и вот этой своей недееспособности я себе тоже не выбирал. Конечно, я был бы гораздо, любой я был бы гораздо более рад, если бы я был вот таким аниматором-зажигателем. Это первое. И тогда уже многое проясняется, потому что мы же все воспитаны в этом стыжении. Очень стыдно, очень плохо не уметь играть с ребенком, быть неряшливым, там, неорганизованным и так далее. И вот страх осуждения себя по этим основаниям блокирует все возможности. Тут что-то откроется. А дальше я могу посоветовать только то, что я уже перечислил. А вы?
Я? Сейчас скажу вам. У меня есть такое мнение на этот счет. Я считаю, что вот мне сейчас 43 года, когда-то мне было 25, я танцевала на барных стойках. Мне было тогда очень это интересно. Сейчас 43, мне вообще не интересно танцевать на барных стойках. Мне интересно, не знаю, в Перу поехать, что-нибудь поисследовать. Я подозреваю, что к 60 у меня будет другая сфера интереса. Я думаю, что человек эволюционирует, он меняется, и в определенном возрасте у него появляется, может быть, не в возрасте, просто на протяжении жизни, определенные интересы. И когда мои дети хотят поиграть в чаепитие, мне скучно. Я не хочу играть в чаепитие. Я хочу в это время, не знаю, может быть, вот у меня сейчас новое хобби, я научилась готовить, наконец, к 43 года. Войти, наконец, какие-то блинчики из шпината приготовить. И я делаю усилия, чтобы поиграть в чаепитие. Но я в этот момент отключаю все свои, как бы, задачи. Я откладываю телефон, и я думаю, так, на 15 минут я в чаепитие полностью погрузиться смогу. Там, забыв, что я взрослая, представляю, как я пью этот чай и там отламываю кусочек тортика. Но я себя не виню за нежелание играть. Я считаю, что это биологически, ну, обоснованно. Мне не может в 43 года быть интересно играть в чаепитие. И нет, еще и второй момент. Я иногда переключаю своих детей на игры, которые интересны мне. Вот, ну, абсурдно, конечно. Например, поклеить наклейки, я с радостью. Вот это технический функционал. Или полепить из пластилина, или поскладывать пазл. Мне это интересно. И я могу, если мне тяжело играть в какие-то игры, предложить, а давайте вот в это. Если они окей, мы играем в другие игры. И у нас есть общее понимание, что мама любит вот эти, а дети любят вот эти. Мы либо идем друг к другу на компромиссы, либо выбираем что-то, что мы любим с обеих сторон. Мне кажется, это такая, ну, такой небольшой лайфхак в отношениях с детьми. Я хочу вам задать вопрос, последний. Он будет личный. Вы можете мне сказать, что вы не хотите отвечать на него. Но поскольку вы уже просто поднимали эту тему по поводу сына и дочери, вот вы одним образом воспитывали сына и другим образом воспитывали дочь. Как в результате вы ощущаете это в ваших отношениях?
Ничего себе, да, вопрос так. Знаете, Наташ, правда, почему он для меня непростой? Не в силу какой-то интимности для меня, а в силу того, что я должен сейчас вслух публично обсуждать вот этих двух живых,
поняла,
чудесных, да, людей. Ну, я постараюсь в тех рамках, которые здесь допустимы и корректны. Смотрите, не буду сейчас фильтровать, вот буду говорить совершенно непосредственно. Начиная с конца. Я абсолютно счастлив тем, какие у меня дети. Вот прям счастлив-счастлив. Понимаю, что мне в этом очень повезло. Я разгружен, свободен от страхов, от боли очень большого количества родителей. Я очень далек от мысли, говорю, это правда, не рисуюсь, что это благодаря какому-то вот там моему пониманию воспитания. Ну вот повезло. Я точно вижу разницу в характере именно моего обращения с ними, с вот сыном в моей такой воспаленной молодости и с дочерью в моей уже гораздо большей зрелости. Эту разницу я вижу. Вот. И я поэтому топлю за эту разницу с полным внутренним основанием. Эта разница сказывается не столько в их нынешнем состоянии. Скажу тоже безо всякой рисовки, что мой сын значительно меня уже в каких-то очень важных для меня вот этих отношениях перерос. И я с большим удовольствием в чем-то уже иду за ним. И в своих продвинутых, его вот какие-то такие продвинутости, они развились, сформировались не благодаря, а скорее вопреки нашему с ним опыту. Но вот он смог как это очень мощно переработать. Вот в чем вот эта разница в моем ощущении, насколько, с каким... Как по-разному я вспоминаю мое отцовство в том другом случае. Вот давайте я так это прокомментирую.
Да, да, круто. Спасибо большое. Спасибо, что вы так честно ответили. У нас тоже поколение, два поколения детей, 25, 21 и 9, и 4. И тоже ты смотришь и думаешь, ох, как же хотелось бы вот этих тоже воспитывать так же, как этих. Спасибо большое. Мне очень было очень-очень интересно с вами поговорить и всегда очень интересно вас слушать.
Спасибо большое, Наташа. Я тоже получил большое удовольствие. Дорогие друзья, смотрите, ну вот у нас получился такой диалог, разговор. Знаете, честно говоря, я с самого начала этого телемоста совершенно забыл про аудиторию и про возможную значимость и содержательность этого диалога для вас. И мне бы хотелось поэтому получить какую-то обратную связь. Насколько этот формат вообще интересен, эксплуатировать ли его дальше? Были ли какие-то конкретные темы, ну, как бы адекватно прокомментированы или, наоборот, повисшие в воздухе? Мне бы, честно говоря, очень хотелось потом подумать и найти еще какие-то основания темы для разговора именно с Натальей. Она исключительно для меня лакомый собеседник. Может быть, вы мне их же как-то сможете подсказать и подкинуть. Жду вашей обратной связи, дорогие друзья. Всего доброго.